Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, четверг, 29 декабря. Вовремя летит, а? Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую в этот предновогодний день. Техническое объявление, как обычно. Трансляция есть, если вам она нужна. Если вам так удобно, вы можете ее найти и в Ютубе пока еще можете. И в телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит МСК». И ВКонтакте в официальной группе «Радио Говорит Москва» 94.8 FM. Также я к себе ВКонтакте это кладу, но не знаю, насколько это имеет значение. Для того, чтобы пообщаться нам с вами, я вам скажу, как это можно сделать. Можно написать смс-сообщение. У нас есть несколько упорных наших слушателей, которые используют только этот способ коммуникации. Вот, например, Виктор 26-й. Укоряет меня за то, что я не читаю ту, скажем так, эпистолярную депешу, которую он мне шлет, передает, видимо, через кого-то на студию. Вы знаете, я вспоминаю историю про споры сибирской язвы, да, и прочие взрывающиеся письма, как от унового бомбера. Мало ли там что, но небезопасно в наши дни. Поэтому пользуйтесь электронной почтой, вот, а лучше оставьте свои нотации при себе. Правда, и без вас хватает меня. И начальников, и людей умных, и людей неумных, которые знают, как жить, и желают со мной этим поделиться. Мне очень хочется часто с ними поделиться одним из директивных направлений движения, причем таких, знаете, больше в сексуально-мистическую сторону, но я как-то удерживаюсь, потому что к людям надо быть добрее. Итак, чтобы смс-сообщение написать, надо отправить номер на номер плюс 7-925-88-88-948 какой-нибудь текст. Вот, я его прочитаю, если он будет осмысленный. Значит, и в Telegram можно написать, для этого существует Telegram-бот. Ищется он в поиском в Телеграме. Забивайте туда «Говорит МСК-бот» и, собственно, можете мне писать. Электронная почта и электрическая. Пишите на электрическую 008. Заодно могу вам предложить подписаться на мой Телеграм-канал, если у вас есть на то силы и свободные еще места в подписках. Потому что у каждого человека, кто хоть немного информационки касается, в Телеграме там такой винегрет обычно всего. Вот, ищется по фамилии Асафов. Кстати, забыл сказать, всем участникам конкурса необходимо на него подписаться. Вот такое у меня новое условие. Конкурс какого, вы знаете какого. Всех с наступающим, да. Василий говорит, что ему понравилось то поздравление, которое я записал. Василий, я его, к сожалению, не помню. То, что я пришел, мне оставалось полчаса до начала эфира, надо еще подготовиться, почитать, что это. А меня они окружили, взяли в клещи, говорят, иди записывай. О, иди записывай. Вот этот человек, который нажимает тут кнопки, обычно он за кадром, его не видно, да? Звукорежиссер у нас вот сопровождает нас. И он был из них главный заводилой, да? Как, знаете, привели меня как в стоматологический кабинет в студию. Говорят, давай, вот микрофон, вот, все, поехали, запись. И я с испугу что-то вам наговорил хорошего, да? А, честно говоря, я сам не помню чего. Вот, ну, в общем, я рад, что вам понравилось, потому что это было от души. Но вот они меня заставили это сделать. Продюсера, две прекрасных девушки, и вот этот звукорежиссер Александр, который нас часто сопровождает по волнам эфира. Так. Да, Ирина, да, спасибо, что вы подписались, спасибо. Что? Про погоду поговорим. Заблокирован Юрием в телеге давно. Может, пришло время разблокировать? Вы знаете, не буду я оспаривать решение коллеги. Видимо, было за что. Вы же все шутники, да? Вы же все любите, да, звонкую, колкую шутку в адрес ведущего. А ведущий сволочь, ведущий злобный, ведущий старый и поживший жизнь человек. Поэтому может относиться по-разному к таким вещам. И может вам высказать, как я это иногда делаю. А может просто выключить вас из своего круга общения, да, в данном случае, да, и, соответственно, продолжать дальше в менее токсичном, так сказать, обстоятельствах. Вот. Так, что еще? Погода в Москве ближайшей ночью ухудшится. По прогнозам, в ночь на пятницу в столице ожидается снег, мокрый снег, возможно, гололедица. И вот когда такие люди говорят, как ты начинаешь верить? Начинаешь верить, потому что это телеграм-канал комплекса городского хозяйства нам сообщает. Люди, которые бьются на передовой бьются с этим самым снегом, поэтому для них точный прогноз важен. Поэтому ожидается снег, мокрый снег, возможно, гололедица, без всякой там коралловой и барической пилы. Гидрометцентр, то же самое. Желтый уровень из-за гололедицы до утра пятницы. 50 рейсов, почти 50. Отменили или задержали 29 числа. Центр погоды Фобос. Причем сегодня не выдвинул никаких своих спикеров. Но выдвинул, но еще и от себя сказал. Высота снежного покрова 32 сантиметра на ВДНХ. В Тушино сугробы достигли 31 сантиметра. На Балчуге 29 сантиметров. На 2 сантиметра, кстати говоря, больше, чем вчера. Снегопад, который ожидается 30 декабря, приведет к росту до 33-34 сантиметров. А 31 декабря снег немного растает. Какая радость. Поэтому сугробы снова уменьшатся. Но в новогоднюю ночь снега еще останется довольно много. Московское метеобюро с начала декабря выпало 105 миллиметров. Это почти 190% месячной нормы. 56 миллиметров. Декабрь в столице пока на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Это что-то у них какая-то норма новая, потому что плюсовая температура для декабря нетипична. Но в последние годы, может. Так, Леос, ты могуч. Разгоняешь стаи туч, да, почти как у классика. Первый день Нового года может оказаться рекордно теплым. Пока самым теплым 1 января было в 73-м, далеком 73-м году, когда термометры показали плюс 4,2 градуса. Вполне возможно, первый день 23-го года вплотную подберется к этим температурам, а может и перепишет эти теплые достижения. Вот я открою какие-нибудь западные эти разные истории, да, и с одной стороны я вижу, да у нас газа полно, мы его запасли, поскольку в Китае была эта ковидная пауза, мы газа набрали разного, полнище его. А потом говорят, нет, мы сокращаем потребление, у нас холодно, мы отключаем, там все отключаем. А потом говорят, да холодно, зима жуткая, страшная зима. А потом первый говорит, да нет, зима нормальная, классная, мягкая зима, да и газа полно, все у нас хорошо. Я, честно говоря, не понимаю. Все-таки, когда говорят, высота снежного покрова звучит более нейтрально, чем сугробы. Сугробы — это какой-то ужасный ужас, пишет нам мастер. Я все время вспоминаю фоточки с Камчатки, когда стоит человек, мой знакомый, фоточку мне показывает, говорит, снег выпал. И стоит, ну, вроде, стоит человек на снегу, да, но вокруг дома. Только у него в районе колена, у него светофор висит. То есть, представляете объем, да? Вот, ну, вот там много было забавных фоточек оттуда. Про забытые машины, которые приходилось раскапывать метров на несколько вглубь, да, выкапывать к ним такие ходы там. Вот, ну, разные. Апрель — зимний месяц, декабрь — летний. Что вам еще непонятно? Спрашивает нас Григорий СПБ. И мне непонятно, когда они нормы собрались менять. Они нам обещали в этом году, что норму поменяют. То, что норме этой 100 лет в обед, она уже не актуальна там и так далее и тому подобное. Но пока у нас он летний месяц, декабрь. Балтика — это гостиница напротив Кремля. Балтика — это остров, если я правильно помню. Вот. А не только гостиница. Вот. Как же свобода слова? А не как свобода слова. Кто вам свободу слова-то обещал? К тем и обращайтесь. Светлана считает, что у нас круговая порука. Ну как, мы же коллеги, мы же друг за друга. Мы же банда. А так, заблокированных вы видите, просто не читаете. Нет, тех, кто заблокирован, если он... У нас же два вот канала. Это Телеграм и СМС. Если он заблокирован в Телеграме, то я его не вижу. Если он заблокирован и в Телеграме, и в СМС, то я его не вижу вообще. И он пишет в воздух куда-то. Я помню какие-то отъявленные кейт-диссиденты. Как же вы звали-то? Как же звали? Был какой-то прям упорный-упорный, сражался с мировым сионизмом в лице Билла Гейтса. Сейчас. Хамид, по-моему, был такой? Был. Ну, по-моему, он. Вот, он упорно мне еще в личку что-то писал в социальных сетях, после того, как был лишен, скажем так, был отставлен, так сказать, от коммуникации. Вот, так... В Мончегорске ходил по тропинке, шаг влево, по горло в снегу. Григорий СПБ, да. Абдул Хамил, да, точно. Сколько, пару лет прошло, да, уже. Где-то шарится, наверное, в чьих-то еще комментариях. Гадит. Так. Трибуна. Дмитрий Анатольевич, после того, как мы его вчера порицали с вами, больше нам не написал ни строчки. Поэтому я посмотрел, кто еще, да, и посмотрел немного в сторону. Немного не в сторону одиозных, да, в сторону интересных высказываний. И, как ни странно, попалась Виктория Абрамченко, это вице-премьер, в своей колонке, да, она на одном из сайтов написала следующее. Сейчас же все итоги подводят. Сейчас все и подводят итоги, да. Еще один итог года. Осязаемый страх за будущее планеты. Человечество не наделено правом уничтожить Землю. Единственную пригодную для жизни среду обитания. Политикам пора крепко об этом задуматься. Экология и сохранение планеты вот по-настоящему объединяющая позитивная повестка. Я почему взял это высказывание? Ну, оно, конечно, наполнено какой-то витальностью, надеждой и так далее. Вот, но мне кажется, что-то, по-моему, на экологию даже Грета Тунберг забыла, что это такое. Вот. И, честно говоря, да, я не знаю, какое место сейчас экология занимает в, там, скажем так, в планах нашего государства. Хотя я видел, что ничего не подменяли. И вроде, как мы купились на эту удочку с снижением углеродного следа, так мы ее, собственно, и реализуем. Вот. А в Европе все забили на это, ну, потому что нету электроэнергии, да, поэтому приходится сжигать снова каменный уголь. О каком же снижении-то речь идет? Вот. Ну, честно говоря, вообще про экологию стоит как-то, наверное, поговорить, вызвать какого-нибудь специалиста, понять, а как вот, собственно, последние изменения повлияли вообще на мир? Я, честно говоря, как вы знаете, к экологии отношусь плохо. Считаю ее жульничеством и надувательством, по большей части. Вот. Но, тем не менее, да, какие-то обстоятельства-то у этого есть. И, наверное, об этом как-то можно поговорить. 144-й считает, что шаману за неточный прогноз бьют в бубен. Честно говоря, не знаю о таких мистических практиках. Возможно, вам виднее. Вот, шаман бьет в бубен, это да. Сегодня Рогозин вылез с фоткой, мужик после ранения в ресторане. Да, честно говоря, ну, вылез и вылез. Ну, человека там вытащили осколок и вытащили. Я не знаю, что вот так. Ну, про задницу, потому что, да, всем интересно про задницу. Шутка про жопу в два раза смешнее, что ли, да? В этом... смысл, что ли. Я, честно говоря, ну, человек попал в такой ситуации. В разных ситуациях люди попадают. Вот. Я помню много историй про ранения, да, в какие-то неприличные места. Но всякое бывает. Вот. Встречался тут со специалистами тоже. Наслушался историй про все эти месяцы СВО. конечно, и героизм. И героизм, в общем, колоссальный героизм, да, и горькие страницы, и потери, конечно, и дурость, и глупость, все, да. И не расскажешь в эфире, конечно, но впечатлений масса. Надо будет позвать только кого-нибудь из специалистов тяжелого жанра. Они, правда, говорят все не очень, да, не очень поэтически, да, не очень, но не содержательно, они наполнены. Наполненная эмоциями, мыслями оттуда. А, то не зад привлекает Рогозинский его, ТВшник, да, у нас такой есть слушатель, а то, что после ресторана, не после, а во время празднования дня рождения, соответственно, посекло их там, прилет был, вот. Не потому что, а потому что строил себя герой, ездил лишь фоткаться. Ну, откуда вы знаете? Он достаточно много времени там провел, и много чего они там поделали приличного, полезного. То есть я же знаю, что мы просто не любим Рогозина. Еще со времен Роскосмоса и можем припомнить там и компакт-диск. Я про него много чего могу припомнить, да, потому что у меня память-то в этом смысле, она политически заточенная. Но могу сказать, что... Ну вот, не вижу я повода тут к нему придираться. Человек помогает, как умеет. Человек приносит пользу. Человек, ну, что-то делает, да? Человека в день рождения посекло, да, осколками. Это неприятно, поверьте уж. Вот. Ну, а мы что, будем по старой памяти пытаться там в его сторону плевать, что ли? Ну. Так. Отмечать на фронте... Фактически странно, но он не на фронте отмечал, а в Донецке, да, как бы у вас, ну, несколько такое представление об этом. Да и на фронте жизнь есть, и на передовой люди отмечают, и Новый год отмечают, и дни рождения, просто иначе, да, просто иначе. Просветите слушателей о благих делах Рогозина. Да сами послушайте, что он говорит, что я его пиар-служба, что ли, мне за это не платят. Вот, слышал, да, что вот, но он же сам об этом говорил, да, или говорили про то, как он помогал, они там этой группой помогали и с техникой. Вот. Ладно, давайте по новостям. Ага, отмечают, но не все Рогозина, ну да, тоже. Но это как он для нас же, как его, фигура такая, скажем так, как Чубайс, одиозная, да. Ну вот, поэтому, собственно, мы и придираемся к нему. Давайте по новостям. Сегодня Владимир Путин. Вот у нас, я смотрю, много слушателей, которые весьма к нам критичны. Пишет нам некто Максим и сообщает нам следующее, что прошло полчаса от эфира, а пустая болтовня ни о чем. Какая тема эфира? Тема, Максим, для вас будет в программе «Спокойной ночи, малыши». Она уже начнется скоро, вы можете спокойно ее дождаться, посидев в тишине. Косу Тузлу насыпал Рогозин, Григорий СПБ напоминает, Тузловскую косу. Так, значит, ладно, по новостям давайте. Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за осквернение Георгиевской ленты. Документ также закрепил за ней статус символа воинской славы и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Закон опубликован на официальном портале. Согласно закону, использовать можно только в целях исторической памяти Георгиевскую ленту во время мемориальных мероприятий в честь воинской славы, а также для военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан России. Публичное осквернение будет наказываться штрафом в 3 миллиона или лишением свободы до 3 лет. Те же действия в интернете или совершенные группой лиц по предварительному сговору караются штрафом в 2-5 миллионов или лишением свободы до 5 лет. Значит, что я имею сказать? Конечно, да, кажется, что это очень строгая, да, норма, очень строгая норма, но мне кажется, что вот те наши возмущения использованием георгиевской ленты в декоративных целях разными несознательными нашими гражданами, использование ее по, там, в маркетинговых каких-то мероприятиях, да, все эти символы, да, на различных продуктах, вот все это прекратится этим законом. Все это этим законом прекратится. Среди это кролик пишет. Александр, вам не кажется, что вас иногда заносят? Всех заносит. Почему мне не кажется? Кажется. Что, значит, я в этом уверен практически. Я об этом четко осведомлен. Ваше отношение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву незаслуженно скептическое. Это вам показалось. Я с большим уважением, кстати говоря, защищаю всегда его позицию. Но вот иногда я с ней не согласен, да, я об этом говорю. Вот, но ведь не вы были президентом в 2011-м, когда Медведев заставил жевать галстук Саакашвили. Может быть, вы будете более уважительно относиться к Дмитрию Анатольевичу? Ну или хотя бы проходить мимо этой темы. Я уж не знаю, где вы там услышали какой-то скепсис. Я восторгаюсь эпистолярным жанром, то, что он исполняется в телеграм-канале, да? И, собственно, никакого скепсиса. Мне очень нравится то, что он делает. Поэтому он частый гость нашего эфира. Частый гость нашего эфира, точнее, не он, а его телеграм-канал. Александр, а можно удовлетворить личное любопытство? Кто из сегодняшних слушателей завтра пойдет на работу? Мастер, да удовлетворите. Я, правда, не могу вам дать такую возможность их обзвонить или как-то еще к этому отнестись. Но удовлетворите. Значит, повязка георгиевской ленты на авто — это осквернение или нет? Я, честно говоря, не знаю. Я вот думаю, что надо посмотреть, что там в пояснительной записке, как это будет трактоваться. Вот. Но думаю, что вот всякие перегибы на местах, они, в общем, исчезнут. Так, я пойду, пишет нам Доман, и сделаю это с радостью. Я иду, Сергей З. Андрей, иду к 8, Григорий с ПБ в этом году не пойдет на работу. Но мы про вас-то, в общем, Григорий, все знаем и завидуем. Про георгиевскую ленту, честно говоря, да, я считаю, что здравая инициатива. Если у вас есть какая-то на этот счет мысль, вы можете мне позвонить, мы обсудим. Деко работает, 712 работает вплотную до 31, а дальше 10 выходных. Привет из Риги. Георгиевская лента, это, конечно, важно, пишет нам Анна. Но когда гарант подпишет закон, ограничивающий ввоз и права мигрантов, уже и Патрушев, и Колокольцев кричат «караул». Я, честно говоря, не слышал, как кричит Патрушев. Наверное, я бы послушал, да. И надеюсь, мне не доведется услышать, как кричит Колокольцев. Хотя, возможно, тоже это не безинтересно. Вот. И, честно говоря, ну вот, мне кажется, что законодательная база есть. Законодательная база по миграции есть. Вопрос ее применения — это как раз ведомство Патрушева и Колокольцев. Колокольцев в первую очередь. И вот вопрос исполнения в данном случае. Андрей М. пишет гениально. Я буду делать вид, что пошел. Я уже на дачу укатил. На работу пойду, но работать не буду. Работаю 30-го и 31-го в дежурном режиме. Работаю 30-го, 1-го и 1-го, чтобы другие отдыхали. Каждый год беру неделю отпуска перед НГ, чтобы не стоять в пробках и настрогать тазик оливье. Это Евгений из Фили. За оскорбление символа. Вот что важно. Вот это важно. Работаю всегда, не отмечаю Новый год, считаю языческим праздником, это Анзор. Ну вот, по большей части все идут. Хотя есть и такие, которые будут работу имитировать. Ладно, давайте послушаем новости, наверняка что-то хорошее есть.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:34 в Москве, четверг, 29 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем смотреть, что там в новостях. Тоже вот сегодня увидел заявление человека, ответственного за все теракты, которые у нас происходят в последнее там время. Да? Начальник ГУР Министерства обороны Украины, Главное управление разведки, ГУР так расшифровывается, Кирилл Буданова. Он говорит, что ситуация застопорилась, движения нет. И для того, чтобы какое-то продвижение случилось, нужно более новые поставки вооружения со стороны западных стран с более современным оружием. Ну вот. То есть, вот заявление его коллег, что называется, по цеху, которые говорят, что мы там побеждаем и все такое, да, вот, видимо, не очень достоверно. Или они все уже не очень достоверно. Она мне, вот, как бы я увидел, да, обратил внимание, что ситуация у них застопорилась. Судя по тому, что его коллега Залужный говорит, она не застопорилась, потому что он говорит, что надо дезертиров ловить и наказывать. Нужен для этого новый закон. Видимо, все-таки дела у них там как-то изменились, да, поскольку оптимизма стало значительно меньше. Появился сегодня еще один посредник, да, вот только мы с вами обсудили, что, посредников список небольшой. Там летом в очередь вставали, да, рассказать, кто хочет стать посредником, да, там папы римские и прочие, там швейцарцы, там еще кто-то. Ну, Эрдоган, конечно, номер один, или Лукашенко даже номер один, Эрдоган номер два, который потом стал номер один. Вот, сейчас только Гутерреш говорил, что типа, ну, я там могу, если Россия будет не против, что-то такое он сказал. А сегодня премьер-министр, недавно избранный, да, Джорджия Мелани, Италии, сказала, что... Я сказала Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу. Собственно, намерена съездить в Киев до конца февраля она. Вот сегодня там был этот французский министр обороны. Тоже, кстати, интересный момент. Он там рассказал, что надо завести отдельный фонд, куда будут кидать деньги. И на эти деньги можно покупать. Можно покупать французское вооружение. Не получать его, как те цезари, бесплатно, да, а покупать. Ну, вот, собственно, что называется, ближе к делу. И в этом смысле, да, вот, кстати говоря, там еще была такая достаточно интересная новость. Посчитали, не знаю, правда, нет, не военный аналитик, но вот сказали, что те цезари, которые поставлены уже французами на Украину, это 25% всех цезарей вообще. Вот, я, честно говоря, точную цифру не знаю, видел цифру 18, не уверен, что их действительно столько, потому что помню 6, и предложение еще 6 поставить, не знаю, не следил. Но в любом случае, да, это показывает, что вот массовым поставкам таким, да, взяться особо неоткуда. А пузатый Жожин тоже нам из новостей и докидывает. Про Папу Римского, кстати, там Бенедикт XVI, кажись, помирает. А Верзилова, он, кстати, наверняка признан иноагентом и нежелательным лицом, в розыск подали за то, что он в Ватикане скрывается. Ничего не знаю про здоровье Бенедикта. Ничего не знаю. С 2013 года мы столько этих гарантов видали. Какой смысл в новых? XMR говорит про посредников. Ну, честно говоря, тема-то переговоров не утихает. Тема не утихает, потому что вот Зеленский предложил свои там 10 позиций и решил, предлагает провести как бы саммит мира, на котором поклянчить бабки, да, и обсудить какие-то условия. Вот, собственно, сегодня на эту тему высказывался и Лавров на тему условий Зеленского, да, и заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Джабаров. Вот, собственно, они сказали оба, что требования Зеленского неприемлемы. Вот, украинская формула мира, так называемая. Да, там, ну, то есть это все про деньги, по большей части. Вот, тоже видел сегодня фрагмент выступления Зеленского в Верховной Раде, он сказал, что она там ведущая там держава, да, одна из там ведущих глобальных держав, и, собственно, изменила весь мир. Вот так он сказал. Ну, наверное, да, в какой-то степени, да. В какой-то степени, да, и я даже опасаюсь предположить, какой. Вот, что сказал Лавров, что очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и формулы мира, Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты репараций, явки с повинной международные трибуналы и так далее и тому подобное. Разумеется, мы в таких условиях ни с кем разговаривать не будем. По словам Лаврова, Москва не отказывалась от идеи дипломатического регулирования конфликта на Украине. Глава МИД также напомнил, что переговоры между Россией и Украиной были возможны, однако в апреле по указке англосаксов, лексика-то какая, заинтересованных в продолжении боевых действий, он, Зеленский, быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию, показав свою несамостоятельность. Вот мне, честно говоря, да, вот эта там формулировка англосаксы, она не очень близка, ну, потому что веет она каким-то не то что средневековьем, да? Ну, это как, представляете, выходит какой-нибудь Джо Байден и говорит, позиции славян по вопросу там какому-нибудь, я не знаю, там, расположение вооружения в космосе, да, собственно, понятно, да. Ну вот, ну, честно говоря, мне как-то режет ухо, не знаю как, не знаю как вам. 144-й пишет, что позиция для Зеленского одна, она для народа. Что он имеет в виду, я решительно не понимаю, честно говоря, для какого народа. Так, чего их слушать, говорит Эдман, имея в виду разных этих залужных и прочих Будановых с кулебами. А он говорит, это, говорит, лай бешеных собак, больных чумкой. С Францией вообще пора перестать разговаривать, это просто страна ходячая кидала. Ну, их кидают тоже, честно говоря, через разное. Славяно-угры заявили, да, пишет Олег Измайлова, да. Вятичи, кривичи, позиция кривичей, да, позиция русичей, да. Вот, ну, с англосаксами как-то так, да. Это был Борис Джонсон, Лиза Трасс, Блинкен и Байден, англосаксы. Да, честно говоря, суть термина-то я понимаю, да, мне кажется, просто он не очень уместно. Видимо, просто покороче так называть. Кривичи с англосаксом зависли на МКС, пишет нам Шмель Иванович. Ну вот-вот, я про это. Ну вот, кстати говоря, знаете, да, как русских в Прибалтике называют? Криевцы, да, это вот производное от кривичей. Вот, ну ладно, какие бы кривичи мы не были, я думаю, что до переговоров еще далеко. Есть предположение, что наш президент ВЕПС. Но, честно говоря, малые народы записывают к себе всех людей, которых хоть как-то можно в этом подозревать. Да, это анекдот про армяна-памятника Пушкина. Вы же знаете, да? Когда они, соответственно, переживают, да, там, на кого-то нас покинул, что же ты умер там и так далее. Великий армянский поэт, проходящий мимо советский милиционер, говорит, ну, какой же он армянский? Ты говоришь, ты видишь табличка «Газон засиян», да? Ну, вот, ну, в этом смысле малые народы, да, часто, соответственно, увеличивают свою капитализацию, записывая себе чохом всех. От Кирилла Мефодия до Суворова, там, до, я не знаю, вот Владимир Владимирович тоже ВЕПСом определили. Дмитрий Анатольевич Медведева тоже часто в разные стороны определяют. Думаю, что все расставит 23-й. Хотелось бы, честно говоря, чтобы 23-й был решающим. Вот. Но есть вероятность, что эта волынка вся подлится дольше. Пузатый Жоржин считает, что они просто не смогли придумать общий термин для США и Британии. Это, кстати, камень в людей, которые хотят заменить короткие заимствованные слова несколькими русскими. Да, ну, есть же термины, там, евроатлантический, да, какой-нибудь, там, британо-американский, там, ну. Вы за все ответите, Жириновский из 2010 года нам говорит. Конечно, ответим. В Одессе ночью, готовились, правда, долго, но решили сделать это ночью, снесли памятник основателям Одессы, включая Екатерину II, которая, собственно, была главной фигурой, да, этого ансамбля. Вот, собственно, сломали его и воткнули, конечно же, жовто-блакитную тряпку поверх. И одновременно снесли памятник Суворову. Значит, памятник императрице как основательнице Одессы установили в 1900 году. Его большевики ломали в 20-м, а в 2007-м его вернули на Екатерининскую площадь. Вот, собственно, неоднократно его подвергали демокоммунизации, там обливали красной краской, там писали, я имею в виду про Екатерину. Вот. Но вот сегодня все, собственно, доломали. Я думаю, что это в рамках борьбы с там, по линии десоветизации, декоммунизации. Ведь Екатерина Великая, да, это, во-первых, и она известная русский человек, да, из Кривичей. Вот. А во-вторых, она, конечно же, член ВКПБ там, с первых лет создания, да. Павлик нас поправляет, не снесли, а демонтировали, аккуратно куда-то увезли. Если бы вы видели съемку демонтажа, ну, вы бы обратили внимание, насколько это было сделано аккуратно, вот, но в целом, собственно, поздравляю вас с тем, что вам кажется необходимым, да, такие поступки как-то... как-то делает, придавать им более какой-то позитивный контекст. А интересное происходит, да, вот тоже я за этим следил. Вы помните, есть такой бывший депутат Госдумы, признанный иноагентом, Илья Пономарев. И он там проводил, в общем, съезд какой-то где-то за рубежом свободных депутатов, свободных от мандатов, видимо, где, в общем, клял богоспасаемое Отечество, вот, и рассказывал про там необходимость террористической борьбы, да. Вот, собственно, он арестован заочно, а ложная информация об использовании вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти, но сегодня прошли обыски у всех, так или иначе, причастных к этому господ. Что интересно, в эти списки попал доцент мехмата МГУ Михаил Лобанов, который был кандидатом Госдумы от КПРФ. Ну, он странно, да, он дистанцировался от КПРФ. Обыски прошли у бывших муниципальных депутатов Сергея Цукасова из Ильичика, которые тоже странно, но от КПРФ. Все они были участниками так называемого съезда народных депутатов с 4 по 7 ноября в Польше, где там Пономарев и набазарил не на одну статью. Вот. Ну и, собственно, ряд журналистов региональных изданий, Югорское медиа, Тюменское издание, вот, и администраторы одного из там известных таких телеграм-каналов, у всех они производят обыски, вот, и проверяют возможные связи с СБУ и другими иностранными службами. Пономарев, признанный агентом, при этом пишет, как наблюдает из окна киевской квартиры, как летают калибры. Кстати говоря, да, по поводу сегодняшней серии нанесения ударов по критической военной инфраструктуре, хочется спросить, у нас же должны были закончиться все эти калибры, черти когда. Откуда они все берутся и берутся, да? Ну, берутся и берутся. И сегодня, конечно, тоже такой был удар достаточно массированный, судя по тем сообщениям, которые мы видим на лентах информационных агентств и в пабликах, в Телеграме, в каналах, точнее, не в пабликах. Так, значит, в марте 2014-го, я просто напомню, да, про господина Пономарева, его эти самые этапы. Этапы боевой славы. В 2014 году единственный депутат Госдумы проголосовал против присоединения Крыма. В 2015 году было возбуждено уголовное дело о пособничестве и растрате средств фонда Сколково. В 2016 был лишен полномочий Госдумы за систематическое неисполнение своих обязанностей. То есть, ну, он в Киев уже переехал. Вот такой господин. Ну, там они очень много чего наговорили, конечно. Там достаточно такая. Причем вот я думал, что эти там съезды других иноагентов, которые в Прибалтике проходят, там предельно радикальные, со своими там списками иллюстрационными, да, со всеми этими вещами. Вот. А, соответственно, вот они под предводительством бывшего депутата оказались радикальные радикалы. Вот. Оставьте его в покое, Пономарева, пишет нам пузатый Жужин. Его даже мы, либерасты, презираем. А, так. Да, много пишут мне, вот скидывают скрины про перуанских шаманов, которые конец света отменили 10 лет назад, да? Вот, а сейчас они говорят, что в августе 23-го закончится мирным договором все. Я, честно говоря, посмотрел сюжетец про этих шаманов, что они там и как камлают, да? Вот, у них там флаг ЛГБТ посредине их камлания стоит, поэтому я думаю, что это шаманы. Знаете, как у нас на улицах, да, различные люди изображают иностранцев. Вот, поэтому я понимаю, для чего это делается. Как помните, разные животные, там, осьминоги Паули всякие предсказывали, да? Вот, сейчас, Андрей, я вам отвечу, да, ваше сообщение. Вот, всякие осьминоги Паули и прочие там рыбки, хомячки и предсказывали, да, мне кажется, перуанские шаманы по этому же ведомству. Андрей пишет, заметьте, больше ударов, меньше ботов. Да, в этом смысле у меня раздался звонок, давно не звонили. И мне какой-то мужчина начал объяснять опять про то, что он из полиции, про то, что там банки. Я спросил, как же ты мне звонишь, если у вас света-то нет? И он мне сказал, ну вот зарядили, короче, говорит, сходили, зарядили. Вот действительно, да, вот удары по критической инфраструктуре, они вот имеют в том числе и снижение такой диверсионной активности, да, информационно-террористической. Я встречал конец света в пещерах, я там рыбу ловил, а туда пришли идиоты в каньон и сообщили об этом мне. Так, осьминог-то, кстати говоря, ни разу не ошибся, Александр нам говорит. Адаман считает, что под видом полицейских они самые забавные. Но, знаете, тоже устают. Я вот с ними стал разговаривать, спрашиваю, там, как погода, там, что. Ждут ли они герань, там. Вот, и, ну, некоторые начинают сразу верещать, да, с них слетают, видимо, в этот момент погоды, погоны российской полиции, да, и что-то другое прорезается. Вот. Но иногда говорят что-то, даже как бы человек у них какой-то просыпается. Но есть прям наполненная ненависть, прям наполненная. Это не то, что люди на работе, а вот прям начинают мне рассказывать про то, как они Белгород уничтожают, да, там, напоминать про Крымский мост, ну, что-то такое. Интересно, интересно, да, вот рекомендую вам как-нибудь пообщаться. Хотя тоже зачем себе настроение портить. Хотел упомянуть важную новость. Наверное, даже ее, наверное, нужно обсудить. Вы знаете, даже, наверное, стоит обсудить. Тут я был на одном мероприятии региональном, и встал человек, который занимается молодежной политикой, и он сказал, а почему у нас государство ничего не делает в контексте дошкольного образования? Сейчас отвечу на один вопрос. Зачем вы снимаете трубку незнакомых номеров? Уже мне-то по два раза в день звонят. Пузатый Жоржа, не понимаете, мне звонит масса незнакомых номеров. У меня очень большой в этом смысле трафик, да. Там, я не знаю, порядка там, ну, от 15, наверное, да, и бывает там в разы больше звонков в день. Мне журналисты звонят. Журналисты звонят разнообразные, все журналисты страны у меня не записаны. Поэтому я с незнакомых номеров поднимаю трубки. Вот, собственно, по поводу вот дополнительного дошкольного образования. Сегодня Кравцов подписал приказ. Кравцов — это министр просвещения наш, Сергей Кравцов. Он подписал приказ об утверждении государственной программы дошкольного образования. Он ожидает, что эта программа позволит создать единое ядро содержания дошкольного образования, ориентированное на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа. Программа также призвана помочь воспитать детей как знающих и уважающих историю и культуру своей семьи, большой и малой родины. Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. Ожидается, что будет создано единое федеральное образовательное пространство воспитания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, в смысле школу. И что детям будут предоставлены равные условия образования вне зависимости от места проживания. Вот, и В целом, да, мне кажется, это здравой инициативой. Я много слышал о том, что, да, вот здесь детям не надо ничего объяснять, они сами все поймут, ну, вот, и так далее. Ну, вот, но мне кажется, история правильная. Если у вас есть какое-нибудь мнение по этому вопросу, да, вы можете легко позвонить по номеру 8495-7373-948. XMR считает, что не надо с ними разговаривать, разместят ваш номер на всех гей-сайтах и еще что-нибудь придумают. Ну, вот, я думаю, это очень важно, считает Григорий СПБ, а то мы детский сад путаем с днем пребывания. Не понимаю, что вы имеете в виду, пока родители на работе. С местом пребывания? Не понимаю. Разъясните, расскажите. Вот, я считаю, что там по воспитанию, честно говоря, да, у нас есть определенные там провалы, связанные с тем, что у нас детей воспитывает интернет и телевизор. Вот, и эти провалы надо как-то... В таким образом, да, тоже закрывать. Причем это нормальная история для других стран, но в нашем Отечестве богоспасаемом всегда это вызывает некие вибрации. Да что вы опять пристали со своим гимном, флагом к детям там и так далее. Да, здравствуйте, Вась, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Просто ждал звонка, чтобы потом как бы не согласиться с очередным мнением. На самом деле идея не только здравая, но хорошо забытая. В советское время это практиковалось во всех детских садах, в том числе подготовительных группах. По поводу какого-то идеологического воспитания, если это тоже как бы пальма первенства будет там применена, я тоже за это. Потому что, поверьте мне, в так называемых дошкольных учреждениях частного порядка там многое преподается до первого класса. То, что не соответствует действительности в нашей стране, но и с таким политическим уклоном, после которого ребенок, как говорится, когда его воспитываешь уже лежащим вдоль лавки, а не поперек, все воспринимает, естественно, в штыки. Это называется потом последующим переходным возрастом и так называемым воспитанием свободной личности. Поэтому наши враги и недруги за рубежом это постоянно практикуют. И в плане так называемой вседозволенности. Но, тем не менее, вот у меня вот родственники в Канаде, там вот мальчика туда увезли с детских лет. Там с символики национального флага до различных речевок на различных мероприятиях, связанных непосредственно с так называемым патриотизмом, все это культивировалось еще до того колледжа, где он начал учиться. Поэтому надо ребенка воспитывать, пока он действительно лежит, как это на Кавказе, например, муссируется, это вопрос уже давно, пока он лежит поперек лавки, а не вдоль. И вот эти зачатки и патриотического воспитания в том числе должны проектироваться на то молодое поколение, на которое мы потом...
У меня, Вась, знаете, какой вопрос? Вот мы циклим на терминах патриотическое воспитание. А бывает не патриотическое воспитание? Потому что, мне кажется, это не воспитание вовсе, да, а какая-то индоктринация, например.
Нет, но, Александр, это же в любом случае в духе антипатриотизма культивируется. Я вам не зря приводил уважаемого мной Джорджа Бернарда Шоука, который говорил, что патриотизм – это не просто ахинея, это маразм, которому поддаются шизофреники и фанатики, воспитанные на том, чего просто вообще не существует.
Ну, вы знаете, вопрос, я же про воспитание говорю. Дело в том, что, почему я говорю, потому что вот патриотическое ценностное воспитание, оно там, ну, задает некую там основу, базу. А какую базу задает непатриотическое воспитание? Это же как, ну, например, почему там сатанизм не является полноценной религией? Потому что он антихристианство. У него нет внутри содержания, он просто против, да? Вот, и здесь то же самое. То есть там традиционное воспитание с традиционными ценностями, там, семейными, какими угодно, да, вот, нормальными ценностями, по сути. А если ему устроить, как бы, обратную фигуру, это же будет не воспитание, это же будет, ну, некое другое действие, которое воспитанием сложно назвать. Давайте, наверное, там, поговорим немного о событиях этого года, но уже сделаем это после выпуска новостей, сейчас послушаем, что там произошло интересного.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Это четверг, 29 декабря. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. Программа, в которой не читают сообщения слушателей. Я шучу, просто вот пишет Антон Захаров. От меня вообще читают? Нет, читаю, я читаю, но, честно говоря, вы думаете, что ваше сообщение по поводу того, что Вайс нормально сказал, содержательно и интересно? Я с вами частично согласен, но думаю, что это не повестка нашей передачи. А вот Саша Че выступает адвокатом и говорит, что либеральное воспитание задает базу свободного, независимого, ответственного гражданина. Кто вам такую фигню-то сказал? Независимого, ответственного. Как раз ответственности никакой, да? Как раз ответственности никакой. Пузатый Жожень говорит, что программа изначально мертворожденная, поскольку он в чем-то участвовал в 2004-2005 году, и у него ничего не получилось. Вот, Сергей пишет, 20 лет министерство говорило учителям, что они не занимаются воспитанием, а оказывают услуги по обучению. Я вам про это расскажу, это интересный момент, после того, как мы посмотрим, что у нас происходит вокруг.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Мне кажется, все радары, которые для нас обозначают пробки, решили нам сделать подарок новогодний, несмотря на то, что ситуация все равно похожа на, скажем так, раненые части некоторых бывших чиновников на дорогах Москвы, раненые осколком. Они баллы снижают. Вот уже по моим радарам 6 баллов показывают. Хотя ситуация в городе, в общем-то, вполне на 7, а может быть и на 8. Ленинградка мертвая совсем. Вот прям совсем. Причем, если вы думаете, что вы знаете жизнь, да, и объезжаете ее через Онежскую и Петрозаводскую, там много таких полно умных, таких же, как и вы, и там тоже все стоит. Вот, значит... СВХ после Владыкина из-за трех аварий тоже стоит намертво, да, в сторону МКАДа. Ну вот, но недолго, правда. Ну, серьезно, да, придется поставить минут, наверное, 30, так, оценочно. Стоит, конечно же, Сущевский вал, а что бы ему не стоять, да, это тоже место проклятое. Стоит он вот до съезда на Новую Башиловку. Вот, ну, и как бы все остальные там в центре, да, тоже Москворецкая набережная, Никитский бульвар, Новый Арбат, Тверская, ну, все, что называется, как в этом, да, то, что мертво умереть не может, да, но вот движение стоит. Поэтому неспешно передвигайтесь, помните, что скоро это все закончится, вам будет не до этого, не будете вы стоять на шоссе энтузиастов в пробке, да, будете заниматься чем-то приятным дома. В любом случае, время тяжелое, берегите себя, пристегивайтесь даже на заднем сиденье.
Говорит Москва, 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Значит, по поводу воспитания и образовательных услуг. Исключена эта формулировка, и, конечно, формулировка, она... Да, ну, просто, да, была, скажем так, разрушительная для всего процесса воспитания, просвещения и так далее. Но вот сейчас этого нет, и поэтому надо переориентировать среднюю школу. Это идет, и, в принципе, неплохо. Хотя мы видим, что среди учителей у нас есть очень разные люди с разным пониманием жизни. Есть какие-то сообщения про Нетаньяху, да? Есть... Сообщение от Леонида Одера, которое я не могу понять. Я не могу понять, что вы хотите. Но это тоже, вот он переживает, что его никто не читает. Я вас читаю, всех читаю. Просто не о всех говорю. Вы знаете, взялся я тут подводить итоги года. Как там вот есть такой мем старый, да, когда в машине сидит Никулин с бриллиантовой рукой, к нему оборачивается водитель, таксист, и спрашивает, вы итоги... года подводите, и Никулин такой думает. Зачем я ему сказал, что не подвожу, когда подвожу, да. Вот, и, собственно, все подводят итоги года. Я подводил уже несколько раз неоднократно в разных СМИ и на разных площадках. Думаю, и с вами может посмотреть в итоге-то, что у нас в итоге, что у нас в итого. Вот, и стал я собирать события, да, и оказалось, что событий достаточно важных, серьезных, которые были очень громкими. Их много, а они все где-то уже на периферии. Уже забыты, или такое ощущение, что они случились 100 лет назад. Вы, например, помните, что Горбачев умер? Вот, давайте по порядку я вам расскажу, что я отметил, да, по международке, может, и по внутренней успеем поговорить тоже. Итак, протесты в Казахстане. 2.01.11.01. Протесты начались в газодобывающем городе Жаназения на западе Казахстана 2 января после повышения цен на сжиженный газ, произошедшее 1 января в связи с переходом на рыночный механизм ценообразования. С 3-4 протесты прикинулись на Алма-Ату и другие города страны. Участники перешли от экономических требований к политическим, включавшим отставку правительства и уход из политики Нурсултана Назарбаева. 4-5 протесты перешли в беспорядки, поджоги зданий, мародерство, было объявлено чрезвычайное положение. 6 октября была объявлена антитеррористическая операция от ДКБ. Приехало 2030 миротворцев из России, Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. В результате этих событий сменились премьер-министр, госсекретарь, спикер Нижней палаты парламента. Из 16 министров ушла половина. Назарбаев лишился должности лидера правящей партии Нур-Отан. Должность занял Токаев. Вот новость, которую вообще наверняка никто не помнит. Григорий СПБ пишет все, что грибов было в этом году мало. Это вот, собственно, главная для него новость. 22 января. Тысячные, да, там около 20 тысяч людей участвовало в протестах в Канаде. В целой серии протестов и блокад против ограничений на вакцинацию, которая была названа «Конвой свободы», «Конвой протестующих дальнобойщиков». Они заняли центр столицы и заявили, что не уйдут, пока не будут отменены все ограничения для дальнобойщиков и все пропуски, связанные с COVID-19. Ну, до 20 тысяч человек выводили. И корешки было мало, Григорий СПБ продолжает. И корешки тоже было мало. 17 апреля 2022 года Турция вторглась в Ирак. Вторжение началось 18 апреля 2022 года. Турецкие власти сказали, что целью операции было предотвращение крупного нападения РПК. Началась эпопея с покупкой Твиттера Маском 25.04. Окончательное соглашение за 44 миллиарда, да, было заключено. Начался процесс вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Было покушение, которое привело к убийству Синдзо Абе, который скончался после покушения в больнице медицинского университета Нары. С политикой стрелял военный моряк в отставке Тецуя Ямагами. Собственно, прилет бабушки, мы с вами его обсуждали. Прилет бабушки Нэнси Пелоси на Тайвань, который чуть не спровоцировал начало Третьей мировой. Собственно, ну, было тогда горячо там, помните, да, все следили за самолетом и так далее. И Джо Байден говорил, что мы готовы применить вооруженные силы для защиты Тайваня. Другая бабушка тоже попала в новости, только по другому вопросу. В замке Балморал после правления в течение 70 лет в качестве монарха Великобритании умерла Елизавета номер 2. Прошел, важный съезд Китайской коммунистической партии, КПК, да, 20-й съезд. Си был утвержден третий срок партийным лидером. Никогда такого не было. Значит, ушла Лиз Трасс, но до этого ушел и Джонсон. Промежуточные выборы в США состоялись. И Демпартия утратила контроль над палатой представителей. Массовые протесты случились в Китае в ответ на меры для предотвращения, ну, распространения ковида, как повод, там пожар в общежитии же был, да, в Урумчи, по-моему. Соответственно, требовали прекращения политики zero COVID, то есть нулевой толерантности к ковиду. Собственно, они начали отменять эти ограничения. Вот, идет рост заболеваемости, весь мир смотрит, что из этого получится. Но Китай не унывает. Пишут, что еще в 22-м году умер Шатунов, но это не очень знаковое событие, не политическое оно, не политическое. Выборы во Франции, я так понимаю, не парят никого, да, честно говоря. А вы как политолог ждете новогоднего обращения президента? Интересно вам с точки зрения профессии. Как политолог не жду, я знаю, что оно будет, чего его ждать-то. Вот, и это же не тот жанр, который, ну, каким-то таким стратегически смысловым является. Вот, безусловно, много в нашей повестке новостей, да, вот мне начинают скидывать их, но мы сейчас про те страны. Сегодня, например, тоже событие. Господин Вучич отменил повышенную степень боевой готовности вооруженных сил страны и приказал разбирать баррикады, да. Это вот по поводу эскалации в Сербии, которая 12 числа началась. Собственно, был эпизод с северокорейскими беспилотниками в Южной Корее, да, вот, соответственно, была напряженность в воздухе над Тайванем, ну и был скандал, и продолжается скандал с так называемыми Twitter Files, публикации внутренних документов Twitter, из которых очевидно, что Демпартия США занималась цензурированием соцсетей, в том числе, да, по личности Байдена работали, да, зачищали ссылки на компрометирующие его статьи про ноутбук Хантера Байдена, сына его, и так далее. Вот смотрите, сколько событий, да, а ведь это и совсем не все, это я так отобрал вот те, которые мне вспомнились, показались интересными. Вы можете мне сейчас позвонить, и мы какой-нибудь обсудим то, что вот вам запомнилось, то, что вы считаете знаковым событием уходящего 22-го года. 8-495-7373-948. Звоните, пообщаемся. По внутренней политике тоже полно произошло событий. Ростислав, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав, с наступающим вас. Знаете, все же освобождение Бута можно с каким-то долей вероятности назвать событием года для меня как слушателя. Знаете, вот что я ждал от него услышать, в тюрьме кашель и макароны, вот такие интервью. Но он очень удивил в интервью, сказал, что когда ему предъявляли обвинение, по линии АНБ на него ничего не было. Ну, допустим, вот что, какой-нибудь перехват, там, допустим, СМС-трасс, ну, к примеру, такое, вот. За много лет, что за ним так пристально наблюдали по всему миру и ничего...
Знаете, Господи, что вас заботит, Ростислав? Ну, неужели вам действительно важно макароны там или каша? Ох. Это важное событие, безусловно, да, но мне не кажется оно прям таким, которое стоит в одном ряду с перечисленными. Да, хотя тоже важно, конечно, и по-человечески важно. Вайс, вы в эфире, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Александр. Ну, все как-то поверхностно относятся к тому, что происходит непосредственно на Балканах, который с древних времен является международным трансграничным транспортным коридором. И на сегодняшний день вместе с Балканским газопроводом, который объединяет помимо Турции еще 4 европейские страны, включая Сербию, энергетическими магистралями и артериями. Но на самом деле это удар прежде всего по России, по позициям Росатома, который как там, как и в Боливии, я думаю, следующее будет Боливия, где пришел недавно президент вместо Эва Моралеса, патриот своей родины, который с Росатомом тоже заключил грандиозный проект по строительству центра по ядерным технологиям, инновациям, различным научным изысканиям, и в том числе по продовольственным программам, по программам, где усиленно внедряется непосредственно обработка ядерными технологиями. вот, и медицине, и, естественно, с Роскосмосом. Поэтому там, в Сербии, мы имеем огромную, вернее, 56% акций нефтяной индустрии Сербии принадлежит «Газпрому» и «Газпромнефти». Благодаря этому сотрудничеству Сербия стала экспортером, а не импортером продуктов ГСМ глубокой переработки, соответствующих мировым стандартам. Поэтому это, естественно, почему сейчас Вучич обратился с этим воззванием, он понял, что с помощью ему ждать неоткуда, а кровопролитие приведет, может быть, к таким же событиям, которые происходили в конце прошлого века. Вот. И я думаю, что в любом случае это будет происходить ступенчато, в любом случае, как говорил еще Рейган 40 лет назад, что несмотря на появление возобновляемых источников энергии, все нынешние последующие войны кровью и их кислородом будет черное золото и голубое топливо. Поэтому я бы не стал минусовать ту проблему, которая непосредственно нас, может быть, не касается, в том числе для многих политиков, которые говорят, что мы не завязаны на Сербии. На самом деле мы в четверке первых стран после Германии и Китая, который туда инвестировал на конец прошлого десятилетия 5 миллиардов долларов, и по торговому обороту мы одни из первых с этой балканской страной, которая по сей день остается единственной союзницей на этом стратегически важном географически расположенном выгодном...
Вась, ничего не буду говорить. Вы мою позицию по Сербии знаете, да? Я считаю, что вопрос уже решен, да? И вот та греческая патетика, о которой вы говорите, она, в общем-то, не очень... Ну, не имеет места, да, это наша некая фантазия. Это наша некая фантазия. А про нового президента Боливии Григорий СПБ пишет, что он в его честь жарил антикучус. Я не знаю, что такое антикучус. Пишут про Овечкина, но, честно говоря, не знаю, да, что, политическое ли это событие или нет. Мне кажется, вовсе нет. 8495-7373-948. Если что-то хочется вспомнить, или обсудить, или, например, поговорить про протесты в Казахстане и ситуации, связанные с ними. Ну, вот звоните смелее, что? Ну. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день. Меня Константин зовут. Ну, я считаю, что в этом году очень важное, что произошло, это то, что госпожа Меркель призналась в том, что никто и не пытался соблюдать Минские соглашения.
А как вы считаете, она это вот, ну, действительно, что называется, как на духу сказала? Или это продвижение повестки просто, что вот, если ты хочешь, да, чтобы к тебе не предъявляли претензии за твои там предыдущие общения с Россией, иди и скажи вот так.
Нет, я считаю, что она честно сказала.
То есть вы думаете, что все эти формулы Штайнмайера, нормандские посиделки, да, все эти разговоры там и инспекции, да, и прочее, это все была дымовая завеса, чтобы просто нарастить мощь вооруженных сил Украины?
Ну, лично мое мнение, что да, что это все была туфта, чтобы нарастить мощь, да, Украины.
У меня вот большой в связи с этим вопрос, да, потому что эмоционально мне тоже как бы хочется отнестись так. Но вот пишет нам Григорий из ПБ, что не верит он мемуарам, да. Вопрос. Но если это была согласованная, связанная позиция всех западных элит, то почему наши-то не прочухали? И почему тогда поставки загодя не начались всех этих Цезарей и прочей вот этой... прелести на вроде Патриот. Почему там было только 36 джавелинов поставлено в очаков и все? То есть, может быть, все не так однозначно было? Потому что если и в этой логике, да, говорить, то они бы тогда натолкали туда оружие и подготовились бы не в... Как сейчас, да, собирая по всему миру остатки там советского вооружения, а планомерно. За 8 лет можно было выстроить вообще такую машину, да?
Но они просто не ожидали, что Россия на это решится. Что,
не-не, если слова-то...
Они думали, что у нас очень много сидит либералов, которых они растили последние 30 лет, которые не позволят начать такую...
Не, в ее словах это же однозначно звучит. Мы получили отсрочку. Мы, собственно, дали Украине передышку, за которую... Должна она была нарастить что там, ну, не помню точно, она, в общем, усилится. И что Украина там 14-го, да, и Украина 22-го. Это... Вот, но из действий это не следует. И из их действий это не следует. Поэтому я думаю, что в этом смысле Григорий СПБ прав. Вот, XMR считает, что это надо переводить, что никаких переговоров не будет. Володя, не ходи на переговоры. Кстати, вполне может быть, да, как шпион, пришедший с холода у какого-нибудь лекара, да, такой, передает послание. Передает послание. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, честно говоря, готов немножко поспорить с вашей позицией, озвученной буквально только что, по поводу джавелинов непоставленных. Ну, есть
поставленных, такое понятие, непоставленных патриотов.
Непоставленных патриотов и тому подобных вещей. Понимаете, есть такое в армии понятие достаточной силы средств для выполнения той или иной задачи. И если мы изначально, ну, точнее, наши западные партнеры изначально предполагали то, что постав имеющегося у украинцев вооружения вполне достаточно для решения этих задач, то и планировали, например, напасть позже, напасть первыми и тому подобные вещи, но это исходим из предположения, понятно, стопроцентной уверенности у меня, например, нет, то в этой ситуации они могли просто считать то, что это имеющегося достаточно, тем более, что там более чем хватало.
Да не хватало, вот как... они же сами ныли-то всю дорогу, что джавелинов нет, ничего не поставляют, дали только немного снайперских винтовок с 15 по 17 год.
Да, только одних только танков в украинской армии на начало боевых, точнее, ну, имеется в виду, на начало боевых действий было более 800. И куча прочей бронированной техники. А «Джавелин», извините меня, это все-таки противотанковая управляемая ракета, которая работает по бронетехнике, которая идет на тебя.
Не, я к тому, что после начала они были вынуждены собирать все, что есть по всей Восточной Европе и быстро поставлять.
Правильно, потому что внезапно выяснилось то, что уважаемые западные господа немножко обсчитались.
То есть вы считаете, что... Меркель говорит, что называется ЖИЗУ, да, то есть так оно и было. Они все договорились там промеж себя, несмотря на раздираемые, что называется, внутренними противоречиями. И просто готовили Украину, да, как там, к нападению, да, на Донбасс.
Ну, как минимум, к боестолкновению, просто они не ожидали, то, что оно таким темпом начнет развиваться и в такой динамике, что называется. Вот, это во-первых. Во-вторых, изначально предполагалось то, что украинская армия сама начнет, а не мы начнем. Украинская армия не будет вынуждена первые где-то месяц-полтора переходить в оборону. А так, ну, как человек, который просто отслеживает все эти дела и бывший военный, я могу с уверенностью сказать то, что украинская армия активно готовилась к ведению боевых действий. Именно в отношении Российской Федерации.
Понятна ваша позиция. Спасибо, спасибо. Вот, ну вот пишут, что Запад недооценил и Украину, маляр нам пишет. Там много чего украли те, кто был против, да, или, ну, те, кто просто умел. Но я вот смотрю, да, 2015 год 100 миллионов оборонный бюджет, 2016 300, 17 и 18 по 350. 19-й 250 вниз пошли, да? 20-й 300, опять же, меньше, чем в 18-м. 21-й 257, вообще мало, да? Вот, ну потом Байден докинул еще 260 отдельно, да? Вот, но сейчас-то видите? Видите, то только с февраля 6,1 миллиарда, да, только напрямую. Ленд-лиз подписан и так далее. Но, честно говоря, мне кажется, как-то более интенсивно бы они готовились. Они снижали помощь из бюджета. Поэтому, честно говоря, я вот в плане откровенности Меркель не вижу. Я думаю, что она защищает себя. Потому что там Кнайсель, да, потому что Шнайдер, потому что много вот этих было претензий, да, и были бы к ней претензии обязательно. Действительно, ну, там, с Путиным у них были взаимоотношения-то. Ну, как минимум, да, какие-то похожие на приятельские. Вот поэтому с нее обязательно спросили, но она, собственно, как и все инструменты военной пропаганды, сказала то, что должна была. Я ее не оправдываю. Может быть, вы и правы. Действительно, она такая заговор мировых рептилоидов нам обнажает. Ну, посмотрим. Новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Это четверг, 29 декабря. Помимо вот событий, которые мне показались по международке важными, сегодня в ЦИОМ провел опрос. Вот, собственно, ну, и там три, ну, там четыре варианта, да. Вот, собственно, по которым распределились. Там четыре варианта, мы давайте с вами поголосуем. Я сразу эти варианты скажу в голосовании, потому что там был вопрос открытый, да, но вот, соответственно, распределились голоса. Итак, что из перечисленного для вас стало главным событием, ключевым событием уходящего года? Первый вариант. Специальная военная операция. Ее начало, ход и так далее. 134, 21, 35. Ключевые события года. Частичная мобилизация. 134, 21, 36. Этот вариант ответа. Код города 495. И третий вариант, который тут в топы попал, это победа над коронавирусом. 134, 21, 37. Вот следующий показатель по популярности вхождения ДНР и ЛНР в состав России, да, но у нас, поскольку с вами три варианта, будем три варианта и, соответственно, обсуждать. Что люди сказали? Значит, специальная военная операция победила с колоссальным отрывом 62%. 62% для всех, да, практически, да, это итог. Вот, значит, частичная мобилизация, ключевое, как ключевое событие, для 9%. И такое же количество для людей там с победой коронавируса. Вот, 6% вхождения ДНР и ЛНР. Вот, ну, собственно, герои уходящего года, да, это участники СВО, военные добровольцы, у которых главные качества были определены как отважность, героизм и смелость, патриотизм и верность Родине. Вот, это каждый второй, 54%, назвал их героем. На втором месте по героям, врачи, 38%, а на третьем сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации. Вот, такие, собственно, варианты по ВЦИОМу, итоги опроса о ключевых событиях и героях уходящего года. Собственно, давайте об этом поговорим, согласны, не согласны, что считаете ключевым событием одним, да, года, но я на всякий случай расскажу еще про голосование. 134, 21, 35 – специальная военная операция. 134, 21, 36 – частичная мобилизация. 134, 21, 37 – победа над коронавирусом. Вот, звоните, телефон же помните, 8495-7373-948, пообсуждаем. У меня специальная военная операция была ожидаемым событием. Мобилизация тоже ожидаемым событием, как часть военной операции. Неожиданным событием были теракты на газопроводе. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Здравствуйте. Александр, а можно я чуть-чуть стороночку?
Да, пожалуйста.
Вот обсуждалось дошкольное воспитание, обсуждалась молодежная политика. Вчера, сегодня у вас.
Я слежу за темой, мне интересно, и поэтому обращаю внимание свое и ваше.
Это самый крутой вопрос. Вот для долгосрочной перспективы это самый крутой вопрос. И вот я тут услышал, как ректоры собирались по поводу бакалавров, магистров, Болонской системы и всего остального, и куда надо переходить. Это поскольку моя тема, так сказать, такая достаточно больная. В этом году отметил 30 лет, как я что-то преподаю. Вот. И вот я вам могу сказать такую вещь. Мне больше всего понравилось выступление ректора ВГИКа, который сказал, а как же так получается? Бакалавр должен играть зайчика, а магистр Отелло. Да? И поэтому мы не переходили. Другие ректоры институтов говорили очень много неочевидных вещей. От того, что там надо сделать 4,5 и 1,5, или год магистратуры, или, в общем, в зависимости там, от специальности, и вот классическое образование, не классическое. вот у меня возникает вопрос. Как можно в одном государстве, управляемом в этой сфере, двумя ведомствами, Минпросом и, там, и Минобром, да, не договориться о том, что все вот, ну, еще там молодежные всякие, значит, структуры, да, не договориться о том, что разговаривать про школьное, дошкольное и все остальное воспитание без толку, пока нет ясности с системой высшего образования. Пока нет ясности с тем, куда приходит, ну, на сегодняшний день 70% выпускников там детских классов, детских садов, ясель, школ, они все приходят, ну, не все, в огромном большинстве, в систему высшего образования.
Михаил, ну, я боюсь показаться неточным, но не я видел какие-то цифры, и те, кто у нас уходят, я не помню, как это на образовательной фене называется, да, есть какое-то слово, как называются вот эти среднее учебное заведение, но не школа. Колледжи...
СПО, точно. Среднее профессиональное образование.
СПО. Вот, и в СПО там что-то не... Как бы немало процентов-то. Чуть ли не под 40 уходят детей в это самое СПО.
Нет, Александр, нет такой цифры, потому что уходят в СПО очень часто те люди, которые таким образом проходят, так сказать, последующие вузы просто без ЕГЭ.
На третий там какой-то этот курс, да?
Не на третий, на первый. Нету этой истории про третий уже практически нигде. То есть какие-то отраслевые варианты поддерживали это. Началось это все вообще с металлургов. Вот, это началось 20 лет назад с металлургов, о том, что, так сказать, тот, кто закончил техникум.
Число студентов СПО, извините, перебью, да. В 21-м году 3,4 миллиона человек. Это...
Ну, я не буду спорить, СПО это тоже, в общем-то, часть уже послешкольного образования, и пока нету ясности относительно, так сказать, квалификации людей и относительно того, куда и зачем человек идет, и что он так или иначе там в огромном проценте пойдет в институт, то разговоры о воспитании и каких-то, так сказать, вот этих вот глобальных проектов, мне кажется, вообще, так сказать, сильно беспочвенны. Поэтому для меня, так сказать, вот в этом году, и я надеюсь, в будущем, да, эта дискуссия как-то закончится и придет к какому-то, так сказать, значит, ну, будем так говорить, консенсусу.
Ну, то есть, вот, грубо говоря, что я слышу из ваших слов, покуда у нас образованием занимаются разные люди, у которых нет межведомственного взаимодействия, но толком нет, да?
Толком нет.
Вот, то есть существует несколько различных чтений толкований, и гуманитарные, скажем так, вузы серьезно отличаются от вузов технических, а военные и другие там вузы специальные стоят вообще особняком. И в этом всем цветущем многоцветии нет одной магистральной линии, которая бы нам четко создавала, как там Красов сказал, единое образовательное что-то там тра-ля-ля поле, да? Пока пространство. Пока этого пространства единого нет, эпизодические...
Сполохи, активности, да.
Не приведут к результату, да. То есть результат тоже будет мозаичным таким.
И самое главное, то, о чем вы, так сказать, говорите, вы же в основном говорите про тему воспитания.
Да, я про ценностную рамку говорю, я не про предметную часть.
Да, про ценностные рамки, да. А вот когда я беру, так сказать, прибавляю свою ложку, так сказать, вот того самого дегтя в вашу бочку меда, да, то получается, что вот моя ложка дегтя, то есть вот этих вот образовательных проблем, проблем целеполагания, так сказать, кем я хочу быть, что я хочу сделать, что я хочу привнести, да, что я могу сделать, да, чего я могу достичь и так далее, и так далее. Вот пока вот этого нет, то разговор о каких-то гуманитарных и ценностных, так сказать, аспектах, он вообще в никуда.
Ты их нет, потому что вначале нет гуманитарных и прочих ценностей. Человек не понимает, знаете, зачем. Вот здесь, он не понимает, чтобы... зачем быть, я не знаю, инженером, да, это ближе там к вам, да, и экономистом. Он знает, зачем быть тиктокером, блогером и трансгендерной женщиной. Он понимает, да, как на OnlyFans можно на этом...
Да, как он это монетизирует.
Совершенно верно. Но у него нет основы. Если у него ценностные основы, тогда, соответственно, ну, ему и сложнее дальше с... Он никогда не пойдет в Суворовское училище, если у него ценностей нет, понимаете?
Вы знаете, на самом деле я вам скажу так. К сожалению, к
сожалению, вот этот вопрос начинает у нас регулироваться, так сказать, ну, будем так говорить, зарплатами в определенных сферах. Вот стала энергетика, допустим, так сказать, такой жирной, кассовой и политически значимой сферой. Побежали люди туда? Побежали. И молодежь туда побежала. И если 10 лет назад в Московский энергетический институт шли, как правило, потомственные энергетики, то сегодня в эту сферу попер, так сказать, поперла публика, будьте нати как. И у нас с вами получается, что вот вы говорите о ценностных ориентирах в старте, а я говорю о том, что огромное количество детей, так сказать, принимают решения под воздействием мнения взрослых. А у взрослых более прагматичный подход, который должен развивать вот эту вот детскую некую, так сказать, вот эту вот гуманитарную, ценностную составляющую. А человек говорит, не, Вась, слушай, давай ты лучше это самое
какой пойдешь. Какой ТикТок, шлифуй на завод.
Так редко говорят. Хотя на самом деле там, да, по советской биографии считалось, так сказать, там, что нужно там в 17 лет прийти на завод, и чтобы 65 в ящике с этого завода вынесли. Это считалось очень хорошей биографией, да. А на самом деле, так сказать, да, вот что первично? Первично все-таки гуманитарная, ценностная составляющая, которая закладывается, да, но она в детях не выстреливает. Детям нужно будущее. Будущее нужно рисовать. Будущее всегда с точки зрения образования и дальнейшей работы. И вот пока я очень хочу, чтобы в наступающем году этот вопрос, ну, хоть как-то разрулился. И вот от вот этих, чтобы не сидели те же самые лица ректоров, которые строем переходили на Болонскую систему, организационного ресурса и ресурса личности не хватило, чтобы в полной мере на нее перейти, давайте так говорить, да?
А сегодня, кроме как имитировать, там, да? Имитировать получилось?
Ну, имитировать, да, имитировать, понимаете? Вот. А кроме этого, так сказать, значит, потом, когда сказали пельмени разлепить, дым в трубу, дрова в исходную позицию, когда такая команда поступила, то они сказали, да, есть копыток черепу
приложили. Вы знаете, я вот эмоционально это с вами, наверное, соглашусь, но у меня есть опыт. У меня есть так. Опыт взаимодействия с ректорами всея Руси, да. Я несколько раз делал несколько подходов на разных площадках, в том числе и на крупном форуме, да, который состоялся, по-моему, аж в апреле, да, в Ростове. Угу. Вот, там от Садовничего и дальше, да, с участием Фалькова, с участием там нескольких губеров, там, в общем, состав был достаточно нарядный. Вот, и несмотря на то, что самыми, конечно, активными, да, были во время моих там с ними студий и занятий, а как раз это все было про ценности, про мировоззрение, про диалоги со студентами, про создание единого коммуникационного пространства, а нет, не молчи, это самое, я воевал, да, и миска и
брюса. Да, молчи, сопляк, я воевал.
Вот, да, вот без этого всего. Вы знаете, самыми активными были, конечно, ректоры там, Донецка, Луганска, но после в кулуарах ко мне подходили люди со всей страны и спрашивали практических историй, рассказывали советов. Это был Воронеж, это был Иркутск, это был Алтай, это был Владивосток, да, ДФУ, много. И сказать, что эти люди равнодушны к тому, что они услышали, что они просто отбывают номер так же, как отбывали его с прекрасной Болонской системы, я не могу, исходя из личного опыта. Потому что послушал лектора, да послал его в жопу, да чего его слушать дальше? Ну, галочку поставил, и все. Люди, ну, за опытом шли. И я вот в глазах ректоров и проректоров, да, это видел. Поэтому согласиться по большей части, что это суконное казенное рыло из Советского Союза родом, я, наверное, с вами не соглашусь.
А я, в общем, собственно, такого и не сказал. Я сказал о том, что, так сказать, перестройка, которая, так сказать, предстоит в этой системе, она не терпит отхода, который, так сказать, как вы скажете, так мы и сделаем.
Это правда. Вот, но вот я встречал и обратное. Речь. Вот обратное я слышал. Оно не как вы скажете, как мы и сделаем. А они это... Пока не скажете как, мы пальцем не пошевельнем.
Когда
скажете как, мы зададим 50 еще вопросов, чтобы вы помучились в создании методических и дидактических и иных материалов, да?
Этот подход... И пока вы это все, да, и пока вы это все делаете, у нас борода вырастет ровно по колено, мы уйдем, так сказать, на почетную пенсию, А всем этим вопросом будут заниматься уже следующие генерации руководителей этой всей системы.
Или дегенерации, да.
Или что более вероятно, да. И вот вы знаете, я вам откровенно скажу, у меня есть рецепт, как это, так сказать, ну, будем так говорить, увязать. Это тривиальное, простейшее решение. Оно называется... Вот не переход на какую-то систему, не создание каких-то вот таких вот систем, а просто-напросто, очень просто, значит, увеличение числа, скажем так, предприятий, да, которые будут, ну, будем так говорить...
Госзаказ размещать, да,
гарантированными работодателями. Вот как только у нас появится количество предприятий, которые говорят... Я в свою систему готов взять 300 человек на будущий год.
Вот вам список профессий.
Я работал в одной из таких систем. И вот когда шел вот такой вот разговор, то в самые, я бы так сказал, беспонтовые вузы, которые входили в эту, так сказать, когорту, в самые беспонтовые, в самые никакие, конкурс был как в МГИМО.
Потому что существовал тот самый образ будущего, да?
Конечно, конечно. И дальше среди тех людей, которые туда шли, можно было выбирать и тех, кто со скрепами, и тех, кто, так сказать, там, с хорошим здоровьем, с похуже здоровьем, так сказать, с хорошими способностями, со средними способностями. Понимаете, я сейчас скажу очень интересную вам вещь. Самая идеальная система... образование. Это система военного образования времен СССР. Потому что, когда заканчивал выпуск училища, а через 15 лет они собирались, то один был военным кадровиком, второй был военным тыловиком, третий был военным политработником.
Четвертый был бандитом, ну да.
Четвертый был, пусть даже так, пятый был, так сказать, там... Значит,
в банке специалистом, да.
Да, 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 но каждый из них знал, как устроена, так сказать, система отдачи и выполнения приказов, боевого управления, как выглядит автомат Калашникова и как выглядит та пушка, из которой его 30 лет назад учили стрелять. И вот именно диверсификация большой системы, в которую человек попадает и где он может себя как бы проявить и развернуть, веер, так сказать, спектр вариантов. Вот это сделало самый сильный, например, систему военного образования. Достаточно вам назвать известное военное Ярославское военно-финансовое училище, которое позаканчивали огромное количество там крупнейших банкиров страны.
Жизнь меня сталкивала в основном с выходцами из погранучилищ, по понятным причинам.
И меня то же самое, да. Огромный спектр
высшее
погранучилище. Да, Наколицынское, Бабушкинское, там, Алма-Атинское, их разных много было. Да, огромное количество. Но, тем не менее, люди понимали, что они входят в большую систему, где есть аверс, реверс, разворот, маневр, и где они могут себя проявить.
Но тут я, знаете, что могу сказать, что по поводу, да, людей с самым лучшим образованием в мире. Тоже такую очень тема для широкой дискуссии. Мы с вами находимся в плену определенного заблуждения, да? Вот, мы знаем только лучшие примеры. А сколько их спившихся, погибших, недошедших, потерявших все в попытке переключиться на бизнес в 90-е, утративших любое отношение к профессии, да? Вот, утративших, ну, вообще любые, скажем так, связности и связи, да, и компетенции, и собственно, работающих, ну, в совершенно других сферах, это же кратно больше.
Александр, когда генерал Лебедь в свое время шикарную фразу сказал, если попалась плохая жена, это не значит, что надо отменять институт брака совсем. То есть, если кому-то попалась плохая жена, это не значит, что всем остальным надо перестать жениться. Понимаете, дело в том, что мы всегда смотрим на неприятные исключения. И на приятные исключения. А основной ВВП и основной результат создает середина. И вот если вы знаете, например, так сказать, что там где-то взлетела какая-то ракета и донесла народно-хозяйственный груз там в заданную точку, то за этим стоит вот так вот усредненно там выпускников там условно МВТУ, там 10 выпускников МАИ, там и 15 выпускников там условно говоря там авиационно-технологического или там какого-нибудь еще там, или ракетного училища Петра Великого. Ну, грубо. И вот если у вас есть эти 30 человек, то эта штука вылетит из точки А в точку Б и донесет то, что надо. А если у вас 30 нет, если у вас из них 20 есть, она вылетит сильно позже или не туда.
Ну, я вообще говорю вам про систематическую ошибку выжившей. Есть такая история.
Ну, да, да, есть такая тема. Потому что, когда в свое время, так сказать, после одного из назначений, я сказал фразу, так сказать, которая у всех вызывала одинаковую примерно...
Восхищение.
Ну, восхищение, да. Я сказал, что если вам нужно, чтобы ракета взлетала, то вам нужен выпускник МВТУ. А если вам нужно объяснить, почему она не взлетела, вам достаточно пиарщика.
Пиарщиков хороших тоже, знаете.
Вы знаете, я вам по секрету скажу, что хороших специалистов, так сказать, я абсолютно не делю. Я просто говорю о том, что профильная и непрофильная деятельность и вот эта вот универсальность специалиста, которую сейчас, собственно, так сказать, мы хлебаем, так сказать, да, универсальность, то есть ни о чем. Да, к сожалению, вот это вот очень большой бич того, что не двигаемся.
Михаил, вот у меня вопрос такой, что называется, да, да, обрезая наши с вами хвосты дискуссий. Смотрите, да. Мы с вами обозначили несколько структурных системных проблем в нашей системе образования и просвещения, и, соответственно, как бы и вне классного, вне процесса обучения активностей. Отсутствие связанной работы с молодежью и так далее. Но 22-й год очень много поменял. И в младшей школе, и в средней школе, и в высшей школе. Посмотрим, кстати, 1 сентября еще. Поговорим об этом. Поговорим о новых предметах, так сказать. Я заранее, да, закладочку делаю. Вопрос.
Ну, да.
Как вы считаете, примененные в 22-м году усилия, кратно помноженные на усилия в 23-м, приведут к каким-то значимым изменениям системы образования, от которой мы десятилетиями голову пеплом посыпаем?
Ответ – нет. Объясняю, почему. Дело в том, что есть понятие научного цикла собственного. Мальчик от поступающего в институт студента до профессора кафедры меньше 15 лет идти не может, даже если он гений. Если мы это все аппроксимируем и акселерируем даже в два раза, мы можем получить какой-то результат через 7-7,5 лет.
Но это значит, надо все равно что-то делать же, правда же?
Не, под лежачий камень коньяк не течет. Вы что, Александр, конечно. Сидеть, так сказать, курить и ждать, так сказать, как бы чуда не надо. Я просто говорю о том, что нужно с очень большой осторожностью рассчитывать на быстрый результат в медленном процессе. Образование – это медленный процесс. Формирование людей, воспитание каких-то, так сказать, целеполаганий – это медленный процесс. И поэтому и ради богатыря мне к 7 ноября здесь не проканают.
Спасибо, Михаил, за сдержанный пессимизм или, наоборот, сдержанный оптимизм, не знаю, честно говоря. По опросу наши слушатели решили, что специальная военная операция – это ключевое событие, 61%. Частичная мобилизация, 33%, что, в общем, с Овцовым спорят. Вот. Ну, а, собственно, победа над коронавирусом, да, практически прошла незамеченная, 6% всего. Что могу сказать, да? Ну, вот такие знаковые события я определил, ушли мы, правда, в болевую точку, да, вот очень важную, очень интересную, как мне кажется, да, будем мы за ней следить и в следующем году. А завтра мы с вами поговорим о важных событиях нашего Отечества. Я хочу собрать события и тоже с вами о них поговорить. Причем постараюсь, да, о знаковых, а не только про Виктора Бута, хотя про него тоже. А что еще хочу сказать? Ну, последние, собственно, остались деньки, последние часы. Желаю всем оптимизма, да, желаю всем не тревожиться года грядущего, да, и, собственно, отнестись с мудростью к году прошедшему. Ну, а также беречь здоровье, да, не бухать, опять же, особенно не стартовать заранее, да, как, соответственно, иногда у некоторых принято. Но в целом, и, что называется, беречь здоровье, в том числе и психическое. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Всем хорошего вечера. слушайте радио.